Ну, так как дело идет к Новому году, я хочу обратить ваше внимание на еще одну недавно вышедшую книжку, тоже вполне серьезную, но и веселую. Вы знаете, что, несомненно, обладавший недюжиной фантазией затейник, так сказать, римский император Калигула, въехал однажды в здание Сената на собственной лошади. Теперь я вас хочу спросить, знаете ли вы, кто ввел коня на пятый этаж дома актера? Тоже Калигула? Нет. Выкинув однажды такой номер, он на этом успокоился. А Александр Моисеевич Эскин? Нет. После того, как при его помощи артисты цирка смогли посадить своего представителя на лошадку, для того, чтобы принять участие в юбилее Михаила Михайловича Яншина, он, Александр Васильевич Эскин, продолжал вести себя столь же странным образом. Директор-распорядитель дома актеров и автор книги «В нашем доме», которую я вам и рекомендую, то есть вполне солидный и ответственный человек, подбил однажды Серафиму Германовну Бирман на то, чтобы она на одном из актерских капустников поначалу превзошла всех конкуренток по быстрейшему проглатыванию масленичных блинов, а затем, завоевав титул «Красная девица», торжественно под звон колокола проехалась на козле с золоченными рогами. Козла под усы вел Канделаки. Впрочем, от человека, то есть от Эскина, который в свое время организовал похищение челюскинцев из Барвихи, для того, чтобы они могли встретиться с московскими актерами, можно ожидать всего. Кстати, он тогда не только похитил из санатория, что, разумеется, было сделано с согласия самих похищаемых, но и организовал розыгрыш. Легковые машины, что везли папанинцев, дружно испортились у гостиницы «Метрополь», и полярники должны были пересесть в случайный автобус, где кондукторша Мария Миронова вручила им билеты на «Анну Каренину». Ну, в ту пору это был такой же дефицитный спектакль, как, скажем, та же «Анна Каренина» с Плесецкой сегодня в балете, или там-то «Царь Федор». А захмелевший пассажир Осип Наумович Абдулов, держа на руках собаку, уверял всех, что это именно тот пес по кличке Веселый, который был со знаменитой четверкой на льдине. В книжке Эскина есть и вполне серьезные вещи. Через наш дом, дом актера, прошло время. Прошло время. Прошло время от челюскинцев, от создания первых фронтовых театров и театральных университетов до КамАЗа. Почти каждый вечер в нашем доме шла и идет премьера. Ну, подобно каждой премьере, она может быть хорошей, может быть дурной, удачной, неудачной, но она идет. Вообще, я как режиссер никогда не понимал, как Эскин может выпускать премьеру каждый вечер. Ну, Корж, скажем, выпускал каждую пятницу, это еще куда ни шло, но каждый вечер в течение почти 40 лет. Это было для меня загадкой. И вот в книге Александр Моисеевич, наконец, раскрыл свои секреты. Ну, прежде всего, у него, как у каждого мага и волшебника, оказалось множество ассистентов и помощников. Вот об этой армии благородных безумцев, которые вместо того, чтобы отдохнуть после репетиции, спектакля, съемки, передачи, записи, бегут в дом актера, чтобы изобрести что-нибудь новое, приносящее радость своим коллегам, Эскин рассказывает много, то шутливо, то патетически, делая по ходу своего рассказа множество портретных зарисовок и более подробно выписывая своих любимых героев Михаила Жарова, Ростислава Плята или, скажем, Леонида Утесова. «Клуб – это интонация», – пишет Эскин, предваряя свой рассказ. «Книга – это тоже интонация, и Эскин ее нашел. Он просто пожизненно влюблен в театр. Отсюда и интонация, и его судьба. Кстати, эта книга принесла мне еще одну, так сказать, нечаянную радость. Она оказалась своеобразной антологией многих веселых минут, которые я провел в нашем доме на так называемых актерских капустниках. Капустник, как остроумно сказал Эскин, вспомнив Бунина, это легкое дыхание театра. В «Капустниках» в свое время с полной самоотдачей участвовал Станиславский. Его любимой ролью была роль директора цирка, о которой он когда-то мечтал еще в детстве. Из «Капустников» художественного театра вырос в свое время театр «Летучая мышь». «Капустник», ну, впрочем, что такое «Капустник», расскажет, прочтя начало одной из глав своей книги, сам Александр Моисеевич Эскин, и ему помогут его любимые герои.
Что такое капустник? Говорят, капустники родились в доме Михаила Семеновича Щепкина. После спектакля у него собирались друзья, литераторы, актеры, музыканты. На столе появлялся огромный пирог с капустой. Гости и хозяин рассказывали смешные истории, шутили, исполняли куплеты и даже разыгрывали целые сцены. Чаще всего это были импровизации. Если хотите, капустник – это кардиограмма состояния театра, его сердечной деятельности. Длительное отсутствие капустников и прочего веселого антуража внутри театральной жизни – свидетельство сердечной недостаточности, показатель неблагополучия. Может, где-то даже первый симптом такого неблагополучия. Спектакли идут, репертуар хороший, артисты талантливые, но нет капустников, и не хочется их делать. Бейте тревогу. А уж если капустник сделали, а он не удался, дело плохо. Надо принимать срочные меры. Что касается капустников дома актера, то их нельзя себе представить без многих московских актеров и прежде всего без Ростислава Яновича Плята.
Ну, на комплимент Александра Моисеевича могу ответить только одним, что его книга напомнила мне столько интересного из нашей жизни, актерской, гражданской, во всех аспектах нашего существования, что я просто ее проглотил, хотя действительно почти каждая страница книги Эскина – это какой-нибудь кусочек и моей жизни, и моих каких-то действий. Но мы сейчас говорим, так сказать, в аспекте именно капустническом. А тут я ведь на них, на капустниках, работал главным образом в качестве лекторов. Их у меня было две разновидности. Один был, значит, такой рафинированный, в пенсне, с козьей бородкой, не помню, я никого там не имитировал, а просто, так сказать, нашлось такой вот. Другой был такой. Надо вам сказать, что они действовали с трибуны Дома актера как раз в те годы, когда очень было трудно с привлечением зрителей в театры. Вот. Николай Павлович Акимов тоже предложил, даже такое у него было предложение, ставить облавы в районах, прилегающих к театрам, чтобы загонять зрительных залы всех, так сказать, зазевавшихся. И вот на эту тему, например, мой другой, значит, хамоватый такой лектор говорил: товарищи, что такое талант? Это же, принципиально говоря, идеалистический взгляд. Актер должен активно участвовать, быть, понимаешь, дисциплинированным, регулярно откликаться, исправно исполнять, платить членские взносы. Да-да, не смейтесь, вот что мы ценим в актере. А талант тут ни при чем. Вот хотя бы у нас в театре, ну я фамилию не назову, скажу просто Вася. Энергичный, понимаешь, боевитый, умеет и нацелить, и перенацелить, и мобилизовать. Предместком. Зачем ему талант? Нет, не ответьте. Я ставлю вопрос, зачем ему талант? Надо, товарищи, с разговорчиками о талантах, понимаете, о дарованиях, понимаете, о всяких там находках, самородках кончать. Блин. Решительно, товарищи, кончать. И бесповоротно. Нам не гении нужны. А кадры нужны. Нужна планомерная, организованная, хорошо налаженная актерская игра. И спектакли, товарищи, нам нужны прочные, понимаешь, проверенные, надежные, безотказные. А то, видите ли, им поиски нужны, искания. А что искать? Какие могут быть искания? От добра добра не ищут, товарищи. Если ты актер, играй. Режиссер ставь, зритель, ходи, критик строчи. Им надо поискать. Тихо, товарищи, тихо. Ищите, доищите. Ну, конечно, это было, понимаете, причем это было же не только смешно, это было куда-то очень било конкретно в те годы.
Прекрасно.
Вот так. Так что спасибо.
А я сейчас расскажу о том вечере, на котором вы были, Леонид
Васильевич. Я был.
Да.
А я не был.
Вот на одном из капустников на сцену был приглашен Аркадий Исаакович Райкин. Аркадий Исаакович рассказал, как однажды, когда он с Леонидом Осиповичем Утесовым был в одном общественном месте...
Александр Васильевич, это было именно в ресторане «Астория».
Очень приятно. К Аркадию Исаакчу подходит один военный и торжественно говорит: «Я подошел, чтобы поблагодарить вас за ваше искусство, которое очень любит народ». И долго говорил в таком же духе очень приятные для Аркадия Исаакча слова. Закончив речь, он горячо жмет руку Аркадия Исаакча и добавляет: «Большое вам спасибо, товарищ Утесов». Аркадий Исаакч ничего не оставалось делать, как, показав на Утесова, сказать: «Познакомьтесь, это товарищ Райкин».
Совершенно верно. Это был гомерический случай. Просто удивительный случай. Я никогда не забуду этого.
После этого рассказа, естественно, пригласили на сцену Леонида Осиповича Утесова.
Да, пригласили меня на сцену и предложили мне что-нибудь рассказать. Ну, правда, это то, что я сейчас расскажу, я не впервой уже рассказываю. Это уже были случаи, когда я рассказывал эту историю, и она вот напечатана в вашей книжке, но я расскажу ее более подробно, нежели она напечатана. А история была такая. Я приехал на гастроли в Куйбышев. Ну, в Куйбышеве построили новую гостиницу, шикарная гостиница на берегу Волги. У меня великолепный номер, а внизу в первом этаже маленькое почтовое отделение. Вечером я выступал в концерте, вернулся домой, открыл дверь своей комнаты, смотрю, на полу лежит какая-то белая бумажка. Я поднял и вижу, что это извещение из почтового отделения о том, что на мое имя пришла бандероль. Ну, было уже поздно, 12 час ночи, я понимал, что получить я ничего не могу. Решил, что я получу утром эту бандероль. Утром, когда я шел в кафе пить чай, я проходил мимо почтового отделения, зашел туда и обращаюсь к сидящей там сотруднице. Я ей даю вот это извещение и говорю, что вот я получил извещение о том, что на мое имя пришла бандероль. Она, не глядя на меня, говорит: «Паспорт». Я говорю: «Простите, у меня паспорта при себе нет, он на прописке тут в гостинице, я потом вам его принесу, ведь это же не ценная бандероль, в конце концов». Она, не глядя, продолжает: «Паспорт». Я думаю, ну что делать? Я третий раз ее убеждаю. Никакого впечатления. Одно слово заладило: паспорт, и больше ничего.
И на вас не глядит.
Не глядит на меня. Тогда я вспомнил один случай, о котором я прочитал в одном журнале. Великий тенор Каруза – это бог, светило, всемирного, так сказать, значения человек. Пришел в один из римских банков, где он должен был получить по чеку деньги. Банковский чиновник посмотрел на чек и говорит: «Предъявите, пожалуйста, ваш паспорт». Каруза говорит: «Простите, у меня нет при себе паспорта, но я Энрико Каруза». Чиновник говорит: «Да, но я знаю, что есть такой великий Энрико Каруза, но я его никогда не видел, и я не знаю, я не могу вам поверить». Тогда Каруза встал в позу, положил руку за обшлаг своего пиджака и запел арию из оперы «Паяцы». «Ах, могу ли молчать, когда точно в бреду я, ни мыслей своих, ни чувств не понимаю. Ах, разве должен ты играть? Да разве ты человек?» Он пел полным голосом. Громко, тогда еще микрофонов не было, тогда еще актеры пели настоящим голосом, громко, и все слышали. Он пел арию, всю арию, наконец он пел: «Смейся, паяц, над разбитой любовью, смейся, паяц, ты над горем своим». Весь зал банки притих. Все как зачарованные слушали. Чиновник стоит, плачет. Слезы ручьем текут. Каруза спел арию. Чиновник говорит: «Маэстро, простите меня, простите, что я вам не поверил. Пожалуйста, получите ваши деньги». И выдал крупнейшую сумму денег. Я вспомнил этот случай и думаю: сейчас я все это сделаю. Я стал в почтовом отделении, положил руку тоже за обшлаг своего пиджака и запел. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Эффект был грандиозный. Она вскочила и сказала: гражданин, перестаньте хулиганить, или я милицию позову.